Глава 26. Проснувшись утром в комнате, залитой мягким солнечным светом, Элли сразу же подумала о Коди. Она не хотела о нем думать, но не могла выкинуть из головы вчерашний разговор, в котором Коди ясно дал понять, что будет только рад, если она бросит работу под прикрытием. Элли никогда не бросала начатого. Ей было стыдно за то, что она выпроводила Коди так скоро, но ей требовалось сохранять разум ясным. Элли встала с постели, было 7:30, и Элли чувствовала себя на удивление бодрой и полной сил. Она долго стояла под душем, а когда вышла из ванной комнаты, о Коди уже не думала. Это, впрочем, было нетрудно. Потребность разгадать тайну исчезновения брата однозначно перевешивала ее чувство к Коди и навязчивое угрызение совести от того, что он беспокоится за нее и мучается от этого беспокойства. Означает ли это, что она социопатка? Или что она, не дай Боже, злой человек? Она не хотела, чтобы Коди страдал. Она, напомнила себе Элли, дала ему этой ночью карт-бланш, разрешила встречаться с другими, даже если это причинит ей боль. А в том, что это причинит ей боль, можно было не сомневаться. Но, говоря откровенно, разве в глубине души она не хотела услышать от него: «Да, давай расстанемся». Расстанься они, ей не нужно было бы больше волноваться за него. Она могла бы отложить его на время, вернуться к нему после того, как найдет брата. А это сейчас было гораздо важнее чувств Коди. А разве не это значит быть злым? Игнорировать чувства другого ради собственной выгоды. Именно так она поступала с Коди и сейчас собиралась поступить так еще кое с кем. Когда Элли закончила одеваться, она уже снова превратилась в Фэй Симпсон и была готова действовать. Элли встала у окна с роскошным видом на центр Лос-Анджелеса, Южную Калифорнию, горы и океан, и позвонила Фрэнку. На личный номер, который он дал ей на случай чрезвычайной ситуации. Он взял трубку. «Это Фэй».
«Доброе утро, Фэй».
«Доброе утро». Элли закрыла глаза, глубоко вдохнула и подумала о Денни. О мертвом Денни, одиноко лежащем в земле, в гробу. О Денни, которому пришлось пережить тяжелый, отвратительный развод. А Денни, единственным утешением которого был его пес. Слова потекли сами. «Можно с вами поговорить?» — спросила Элли.
«Мы уже разговариваем».
«И я хотела сказать лично».
«Зачем?»
«Это насчет фотографии, которую вы показали мне за ужином». Элли с удовольствием отметила, как уверенно звучит ее голос. «У меня появилась информация, которая, думаю, очень вас заинтересует».
«Я слушаю».
Ее план мог сработать только при личной встрече. Затея была рискованной, но Фэй Симпсон любила рисковать. «Я хочу побеседовать с вами с глазу на глаз», — сказала Элли. «Где бы вы хотели встретиться?» Фрэнк велел ждать, он за ней заедет. Элли сообщила ему адрес отеля и спустилась в вестибюль. Спустя час к входу подъехал знакомый Бьюик, тот же, что на фотографии у нее на доске. Элли вышла через вращающиеся двери, одетая так же, как вчера. Из машины появился Фрэнк в элегантно скроенном синем пиджаке поверх стильной, ослепительно-белой футболки. Свежий, беззаботный образ дополняли лоферы без носков и темные очки от Ray-Ban. Только Фрэнк не выглядел ни свежим, ни беззаботным. Он застегнул пуговицу на пиджаке, открыл перед Элли дверь Бьюика, бледный, как футболка, в которую был одет. Дракула, закупившийся в Кристиан Диор. Элли различала за стеклами очков его глаза. Они изучали ее, оценивали, выискивали признаки слабости. Элли села в машину, подождала, пока Фрэнк сядет тоже, а потом решительно заговорила первой. «Тот человек на фотографии, он теперь выглядит по-другому. Отпустил волосы и покрасился в черный, а еще носит очки в черной оправе. Но я его сразу узнала. Его зовут Пол. По крайней мере, так Антон его называл».
«Антон?»
«Он свозил меня к Полу. Краем глаза Элли заметила, как руки Фрэнка стиснули руль. Она продолжила. «Я думала, мы едем на обед. Антон зашел в автоцентр BMW, сказал, что ему нужно забрать какую-то деталь, а потом мы вдруг пересели в другую машину. Он думал, что за ним следят. Велел мне не брать телефон».
«И зачем Антон повез вас туда?»
Голос у Фрэнка был ровный, как всегда. Или как всегда, когда он разговаривал с Элли. «Он хотел, чтобы я помогала ему добывать молодых женщин-носителей. Зачем?» — не сказал. Затем Элли добавила в свой рассказ несколько фактов, которые вчера сообщил ей Роланд. «Они говорили о человеке, на которого вы работаете, или с которым вы вместе работаете, я не поняла. О Себастьяне. Вы с ним партнеры или он ваш босс?»
«О чем Антон говорил с Полом?»
«Я слышала, Себастьян предлагает немалую сумму за информацию о своем пасынке».
«А где именно вы это слышали?»
«От Антона и Пола. В числе прочего, они обсуждали и это. Они что-то против вас замышляют».
На Фрэнка это, кажется, не произвело впечатления.
«А где именно происходил разговор?» «Я скажу Себастьяну», — ответила Элли. «Только Себастьяну».
Ее слова повисли в воздухе, словно дурной запах. Губы Фрэнка разомкнулись. Он медленно вдохнул, подперев языком щеку.
«Сумма, которую он предлагает, покроет мои долги. Все мои долги», — сказала Элли. «И мне не придется занимать ни у вас, ни у кого бы то ни было».
«Расскажите мне, что вам известно, и я расскажу.
Я не буду торговаться». Элли говорила вежливо, однако брови Фрэнка взметнулись вверх, а лицо вспыхнуло. «Я расскажу все, что знаю», — сказала Элли, — «но только вашему боссу». За свою жизнь Элли повидала немало рассерженных людей. Однако не представляла, как выглядит чистое, незамутненное бешенство до того дня, когда накачанный донорской кровью Антон слетел с катушек и размозжил игольщику руку дверью машины. Впрочем, ярость Антона была животным инстинктом. Она вспыхивала ненадолго, подобно пожару, а потом затухала либо сама, либо с чьей-нибудь помощью. Но в глазах Фрэнка Элли увидела холодную, безумную отрешенность. Увидела душу человека, который, перерезав тебе горло, вернется к прерванному ужину и продолжит трапезу, пока ты будешь истекать кровью у его ног. Элли порадовалась тому, что на ней темные очки. Они скрывали ее страх. «Я не хотела проявить неуважение», — сказала она. «Но бизнес есть бизнес. Уверена, на моем месте вы поступили бы так же». Фрэнк открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут же передумал и резко затормозил у обочины. Он так и сидел, крепко сжимая руль, и Элли почему-то показалось, что сейчас он даст ей пощечину прямо в машине. Фрэнк не походил на того, кто станет бить женщину. Но кто знает, сколько женщин уже так думали и ошиблись. «Позвоните мне, когда Себастьян захочет поговорить», — сказала Элли и повернулась к двери. Фрэнк грубо схватил ее за запястье. «Постойте». Он достал мобильный и принялся набирать номер. «Лично», — сказала Элли. «Не по телефону. Лично». Не переставая сверлить ее взглядом, Фрэнк произнес в трубку: «Тут кое-кто настаивает на встрече с тобой. Фэй Симпсон. Я сейчас с ней. Она сообщила, что встречалась вчера с Полом. Устроил встречу Антон». Разговор длился недолго, меньше минуты. Элли не знала, о чем шла речь, поскольку Фрэнк ни слова больше не произнес. Он лишь слушал, что говорил Себастьян, а его слов Элли разобрать не могла. Фрэнк нажал на отбой, положил телефон на приборную панель и вернулся на дорогу. Его лицо превратилось в восковую маску. Он молчал. Элли смотрела перед собой, пытаясь собраться с мыслями и с духом. Сердце бешено колотилось, очень хотелось потереть запястье. Он оказался на удивление сильным, этот Фрэнк. Впрочем, почти все мужчины сильные. Элли уже не в первый раз подумала о том, что находится во власти мужчин. Да, это пугало ее, но сдаваться она не собиралась. Драться она умела и от драки не пряталась. 15 минут спустя тишина стала невыносимой. «Куда мы едем?»
«Блинчики есть», — ответил Фрэнк.
Фрэнк хранил ледяное молчание, пока они неспешно завтракали в маленькой закусочной всего в миле от отеля. Он обратился к Элли только раз, сообщил, сколько составила ее половина счета. В машину Элли села сытой почти до тошноты. Она специально набила живот. Не только чтобы набраться сил. Что бы ни произошло дальше, организму должно хватить топлива. Но что будет дальше? Этого Элли не знала, и в ситуации неопределенности решение надавить на Фрэнка уже не казалось таким удачным. Разозленным он не выглядел, но угадать настроение Фрэнка было трудно в принципе. Мимика у него отличалась не большей выразительностью, чем у куска сырой глины. Элли напомнила себе, она не одна. Люди Роланда наблюдают за ней, они не допустят, чтобы с ней что-то случилось. Они покинули пределы города и ехали больше часа. Все это время Фрэнк молчал и казался расслабленным, словно был в машине один. Элли внимательно следила за дорогой, особенно после поворота на Лонг-Бич. Она запомнила их маршрут вплоть до пункта назначения, дома 184 на Палермо-авеню. Подъездная дорожка пряталась за кованными железными воротами. Ворота распахнулись. Впереди ждал окруженный тщательно подстриженными кустами огромный дом в стиле испанского ренессанса со ставнями жалюзи. Дом располагался на вершине холма и смотрел на Тихий океан и бухту Аламитос. Элли подумалось, что он больше походит на маленькое поселение. В таких местах удобно встречаться биржевым воротилом, чтобы спокойно обсуждать деловые вопросы, не беспокоясь о свидетелях. Должно быть, это жилище Себастьяна. Точно Элли знать не могла. Дверь гаража на 3 машины в западной части дома оказалась открыта. Других машин в гараже не было. И вообще ничего не было. И стоило Фрэнку заехать внутрь и заглушить двигатель, как дверь начала опускаться. Элли огляделась вокруг, недоумевая, почему в гараже так пусто. Лучше было бы настоять на встрече на нейтральной территории. Фрэнк, между тем, выбрался из машины и открыл дверь со стороны Элли. Он не предложил ей выйти. Он нырнул в салон, жестко схватил Элли за руку, пальцы железной хваткой до кости стиснули предплечье и выдернул наружу. Элли никогда еще не приходилось драться с мужчиной. Ее учили этому в полицейской академии, и она успела получить изрядное количество ссадин, арестовывая наркоманов, домашних боксеров и пьяных водителей. Однако до поединка один на один дело никогда не доходило. Фрэнк был в 2 раза крупнее ее, в 3 раза сильнее, двигался быстро, а Элли была на каблуках. Одну туфлю она сразу же потеряла, подвернув при этом лодыжку. Боль исчезла и сменилась новой болью, когда Фрэнк заломил ей руку за спину и дернул вверх к плечу. Он схватил Элли за волосы, намотал их на кулак, а потом потащил по ступенькам к задней двери, уже открытой. Элли потеряла 2-ю туфлю. Фрэнк поволок ее по коридору мимо просторной кухни в вестибюль. Он так вцепился в ее волосы, что голова Элли задралась, и видеть она могла лишь сводчатый потолок и хрустальную люстру. Элли думала лишь о том, что ее горло открыто, и сейчас Фрэнк или кто-то другой его перережет, а в доме находился как минимум еще один человек. Перед тем, как Фрэнк потащил ее вверх по высокой лестнице, краем глаза Элли успела заметить тень. Элли спотыкалась на каждом шагу, а Фрэнк сжимал ее руку все сильнее. Элли уже не сомневалась, что он сломает ее и выдернет из сустава. Но тут Фрэнк выпустил ее и втолкнул в залитую солнечным светом комнату.